Здравствуйте, меня зовут Марьяна Тарачешникова. Это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время». Сегодня в выпуске.
Опасные волны. Радиолюбителя из Вологды посадили за фейки об армии. Коллекторов научат должников любить. Как изменился закон о взыскании долгов с россиян? Почти охранный ордер. Преступника могут запретить посещать места, в которых бывает потерпевший.
Подробнее об этом поговорим в течение ближайшего часа. Но прежде Наталья Джанпаладова напомнит, что еще в России на этой неделе обсуждают правозащитники, юристы и гражданские активисты.
Социологу Борису Кагарлицкому, осужденному за оправдание терроризма, апелляционный суд ужесточил наказание и назначил 5 лет колонии вместо штрафа в 600 тысяч рублей. Кагарлицкого взяли под стражу в зале суда. Ужесточить приговор просила прокуратура, заявляя, что социолог не может выплатить штраф, так как против него возбуждено дело о личном банкротстве. Борис Кагарлицкий отрицал обвинение и говорил, что уже заплатил штраф. Дело против него возбудили в июле 2023 года. Поводом стал его пост о взрыве на Крымском мосту. К 10 годам колонии суд в Санкт-Петербурге приговорил местную жительницу Джумангул Курбанову за поджог военкомата. Ее признали виновной в совершении террористического акта, повлекшего причинение значительного имущественного ущерба. По версии следствия, 1 августа прошлого года Курбанова подожгла дверь военкомата на Английском проспекте, после чего сделала видеозвонок заказчикам с места событий и скрылась. Курбанова обвинение не отрицала, но настаивала на том, что стала жертвой мошенников. По ее словам, с июня 2023 года ей звонили неизвестные, которые убедили ее взять кредиты, а затем потребовали поджечь здание, в котором скрываются преступники, чтобы вернуть деньги. К 24 годам колонии суд в Рязани приговорил Максима Иванкина, ранее осужденного по так называемому «делу сети». Присяжные единогласно признали его виновным в убийстве 2 человек. По версии следствия, в апреле 2017 года Иванкин и его приятель Алексей Полтавец убили Екатерину Левченко и Артема Дорофеева после того, как они вчетвером бежали из Пензы, опасаясь преследования за распространение наркотиков. Иванкин вину отрицает и говорит, что признание у него выбили под пытками. Дело начали расследовать после того, как в феврале 2020 года издание «Медуза» опубликовало статью, в которой приводились свидетельства полтавца о причастности к убийству. По делу «Сети» по обвинению в участии в террористическом сообществе Иванкина уже приговорили к 13 годам колонии. Коммерческого директора холдинга «Осторожно, медиа» Ксении Собчак Кирилла Суханова приговорили к 7,5 годам колонии за вымогательство. По 7 лет колонии получили авторы входящего в холдинг телеграм-канала «Тушите свет» Ариан Романовский и Тамерлан Бегаев. Дело возбудили по заявлению главы госкорпорации «Ростех» Сергея Чемезова осенью 2022 года. По версии следствия, Суханов требовал у Чемезова 11 миллионов рублей за удаление негативных материалов о нем в телеграм-канале «Тушите свет». Ксения Собчак сначала называла дело облавой на последнюю свободную редакцию в России, однако позже извинилась перед Чемезовым за действия коллег. В Кемеровской области арестовали бывшего главу местного отделения движения «За честные выборы «Голос»» Сергея Пескунова. Ему предъявлены обвинения по статье о развратных действиях. Утверждается, что он вступал в интимную переписку с несовершеннолетней. Соратники Сергея Пескунова считают, что причиной уголовного преследования стало его заявление о проведении одиночной акции против хода президентской избирательной кампании. Суд в Санкт-Петербурге отменил решение о выдворении из России афганской журналистки Кобры Хасани, посчитав, что депортация ограничивает ее права и свободы. Накануне суд приговорил журналистку к 2 годам колонии поселения по делу о нелегальном пересечении российской границы, но освободил ее от наказания с учетом времени, которое она провела в следственном изоляторе. Журналистка Кобра Хасани бежала из Афганистана в 2021 году из-за прихода к власти талибов. Сначала она жила в Украине, но с началом полномасштабной войны решила уехать и оттуда. В результате, по словам Хасани, посредники, которые обещали вывести ее в Европу, обманули и привезли ее нелегально в Россию. В мае 2022 года ее задержала ФСБ. В Санкт-Петербурге арестовали гражданина Германии из-за перевозки мармеладных мишек с каннабисом. Его имя не называется. Против него возбудили уголовное дело о контрабанде наркотических веществ. В аэропорту сотрудники таможни при досмотре нашли у него пакет с желейными мишками, в которых позднее обнаружили наркотическое вещество тетрагидроканнабинол. Сам задержанный рассказал, что употребляет мишек во время перелетов для спокойного сна.
«Защити протест в России» – так называется кампания солидарности с российскими политзаключенными, которую международная правозащитная организация Amnesty International запустила на этой неделе. Одна из первых историй кампании – дело радиолюбителя из Вологды Владимира Румянцева. Он создал радиоточку, с которой ретранслировал подкасты издания «Медуза», «Эхо Москвы» и, что особенно приятно, «Радио Свобода» о событиях в Украине. Но суд приговорил его к 3 годам колонии. По обвинению в фейках о российской армии, рассказывает Иван Воронин.
Радиопередатчика с AliExpress и 6 репостов во ВКонтакте вполне достаточно для уголовного дела о фейках про российскую армию, о том, что, цитирую материалы дела, представители вооруженных сил Российской Федерации на территории Украины грабят, убивают и насилуют мирных жителей, разрушают больницы, роддома, школы, детские сады. Сигнал с любительского радиопередатчика жителя Вологды Владимира Румянцева транслировался на несколько десятков метров вокруг. Доподлинно неизвестно, слушал ли трансляции хоть кто-то, кроме самого Румянцева. Интерес к нему слушателей из Федеральной службы безопасности, возможно, привлекли доносом, предполагает адвокат Румянцева Сергей Тихонов.
Версия обнаружения выглядит так, что специалисты, якобы специалисты радиочастотного центра обнаружили вот незаконное вещание. Ну а в реальности, я думаю, что это был какой-то донос. Поскольку вещание велось до задержания более года, там были в этом вещании спектакли, музыка, просветительские программы из архива гостелерадио. Вот только после того, как он начал более политизированные такие запускать программы, то вот ФСБ стало известно о его так называемой подпольной радиостанции, как он ее называл, «Радио Вован».
Радио «Вован» – так сам Румянцев называл свое увлечение. На момент вынесения приговора в конце 2022 года ему был 61 год. Румянцев всю жизнь работал на заводах на рабочих специальностях, затем был кондуктором троллейбуса, а в последнее время – кочегаром в котельной. В апелляции приговор оставили без изменений. Сам Румянцев вину отрицает.
Вину я свою не признаю. А за, как понимать, правду, заведомо ложная информация. Заведомо ложная, это значит та, которую источник сам придумал. И вот та, которая даже при понимании этого источника отсутствует логическая связь. Ничего от этого нет.
Попал под репрессии человек пожилого возраста, человек, в общем-то, мирный, ни к каким политическим движениям, там, международным организациям, изначально отношения не имеющий. Это как раз очень важный и опасный сигнал, да, который в том числе посылается обществу. Amnesty International – это одна из организаций, которая поддержала вот эту идею солидарности с радиолюбителем. И в День радио мы вместе с другими организациями, в том числе с PEN Америка, делаем материалы, которые привлекают к его истории интерес, в том числе радиолюбителей из разных частей света, в том числе различных журналистов.
Правозащитная организация Amnesty International признала Владимира Румянцева узником совести. Его дело первое, о котором рассказывают в рамках кампании Protect the Protest in Russia – «Защити протест в России». Это лишь одна из сотен историй преследования за антивоенную позицию. По данным УВД-Инфо, по уголовной статье о распространении фейков российские власти обвиняют 260 человек. Всего же за антивоенные взгляды преследованию подверглись более 10 тысяч человек.
Известно ли вам слово «коллектор»? А коллекторская деятельность? Сложно поверить, но в российском законодательстве эти понятия появились вот буквально на днях. 1 февраля начали действовать поправки, которые уточняют, кто и каким образом вправе взыскивать долги с россиян. Депутаты считают, что законодательные изменения помогут надежнее защитить россиян от назойливых звонков и угроз из-за кредитов и невыплаты долгов, рассказывает Анастасия Тищенко.
За прошедший год россияне взяли рекордное количество микрозаймов. За кредитами на сумму до 30 тысяч рублей с обязательством вернуть деньги в течение месяца в микрофинансовые организации обратились почти 35 миллионов раз. Это данные Национального бюро кредитных историй. А именно в микрофинансовых организациях, сокращенно МФО, чаще всего нарушают права должников, считает гендиректор компании «Долгам нет» Дмитрий Донсков. Кредиторы названивают, давят на родственников должников и даже угрожают. Вот пример одного из таких разговоров. Звонящий говорит, что представляют компании «Умные деньги» и требуют вернуть долг в течение 2 часов.
Смотрите, я сюда поставлен, чтобы говорить по делу. Как бы предупреждаю, что сегодня будут работы производиться.
А вы в курсе, что эти работы незаконные?
Ну что поделать? Вы же тоже незаконно деньги не возвращаете.
Ну так действуете законными методами, через суд?
Ну вы незаконно действуете, и мы незаконно будем действовать тогда.
Ну хорошо, тогда я пойду в полицию.
Ну бегите тогда сразу.
Хорошо. Пожалуйста, действуйте.
Готовьтесь.
Действуйте.
Предупреждайте окружение, что сегодня будете расставаться как проститутка сауны.
Угу.
Вот. Так что далее всего вам доброго. Сил, терпения, как бы ждите гостей.
Это видео на днях было анонимно опубликовано в группе «Коллекторы и кредиторы ВКонтакте». Жалуются на сборщиков здесь регулярно, даже после вступления в силу поправок, регулирующих деятельность коллекторов, МФО и банков по взысканию задолженности. Хотя именно эти поправки должны были исправить ситуацию. В них, например, уточняется, кто именно имеет право взыскивать долги и кого можно считать коллекторами и коллекторскими организациями. Последним относят коммерческие компании, которые выкупили долг у банка или МФО и состоят в государственном реестре под надзором Федеральной службы судебных приставов. В названии таких компаний обязательно должно быть прописано «профессиональная коллекторская организация». Требовать вернуть долг могут и сами МФО или банки, но только после подачи заявления, опять же, в службу приставов и включения в специальный аналогичный реестр. Организации, не зарегистрированные в реестрах, не вправе ничего требовать от должников. Списки можно проверить на сайте судебных приставов. Кроме того, в поправках законодатели прописали правила общения кредиторов и должников. Так звонить разрешено не более 1 раза в сутки, не более 2 раз в неделю и не более 8 раз в календарный месяц. Писать сообщение не более 2 раз в сутки, 4 в неделю и 16 раз в календарный месяц. Личное общение разрешено не чаще 1 раза в неделю. Появляется в законе и новое понятие – автоматизированный интеллектуальный агент. По сути, это робот, который будет звонить вместо коллектора и передавать информацию о задолженности и сроках погашения. Но у должника должна быть возможность переключить разговор на живого сотрудника. Также коллекторские агентства, банки и МФО получили право отправлять информацию через портал госуслуги, если должник дал согласие на такие сообщения. Присылать письма разрешено не чаще 2 раз в месяц. При каждом обращении коллектор, сотрудник банка или микрофинансовой организации обязан сообщить имя или персональный идентификационный номер, полное наименование кредитора и информацию о задолженности. Должник, в свою очередь, через 4 месяца с даты просрочки может отказаться от взаимодействия с коллекторами, отправив письмо по адресу или электронной почте, через нотариуса, портал госуслуги или отдав его лично под роспись. Ранее это можно было сделать только в письменном виде по юридическому адресу организации. Поправки также запрещают вводить должника в заблуждение, например, говорить, что за долги у него могут отнять единственное жилье. На самом деле это незаконно и невозможно. Угрожать и шантажировать было запрещено и ранее. За неоднократные и грубые нарушения правил коллекторскую организацию, банк или МФО могут исключить из официального реестра. И таким образом запретить им взаимодействие с должниками.
Это программа «Человек имеет право». Меня зовут Марьяна Тарачешникова. На видеосвязи с нашей студией генеральный директор Лиги защиты должников Сергей Крылов.
Здравствуйте.
Сергей, здравствуйте. Ну, поясните, пожалуйста, как так вышло, что сами коллекторы существуют уже больше 15 лет? Коллекторская деятельность тоже существует довольно давно. А в законе вообще эти слова появились вот только сейчас. И такое ощущение, что только сейчас решили призадуматься, что что-то надо делать. При том, что профессиональные объединения коллекторов тоже уже существуют довольно давно.
Я могу лишь только полагать на то, что вот мне известно, да, то есть истинные причины законодателя, почему он не идентифицировал лицо с самого начала, я думаю, это связано в первую очередь с тем, что когда принимался первый закон о коллекторах, то это была такая вынужденная быстрая мера, которая должна была в принципе начать регулировать деятельность взыскания долгов, потому что это было хаотично и совершенно было непонятно, кто на что имеет право. И законодатель не сильно себя заморачивал вопросами, связанными кто как называется. Главное было определить в целом, какая деятельность больше подходит под взыскание долгов, а какая не подходит. И сейчас, когда этот институт уже более-менее себя, во-первых, он оправдал в каком-то смысле, с другой стороны, стало понимание, как надо работать, выработались какие-то нормативы,
по которым... И как не надо...
Да, и как не надо работать. То есть сложилась некая практика, и сейчас стали действительно уже идентифицировать этих лиц. Но чтобы быть объективным, нужно понимать, что взыскивать долги могут не только, конечно, коллекторы. Взыскивать долги могут службы судебных приставов. Долг свой может взыскивать сам кредитор. То есть это может быть жилищно-коммунальное хозяйство. Это может быть просто организация, которая выдала займ. Там, это ломбарды могут быть. Это могут быть МФО и так далее.
Но насколько я понимаю, как раз нынешние поправки обязывают микрофинансовые организации учреждать свои какие-то то ли коллекторские агентства или что-то, вставать на учет в специальный реестр и только после этого заниматься взысканием долгов.
Я думаю, что здесь ситуация выглядит следующим образом. Коллекторские агентства, в принципе, давно себя привели в порядок и действительно работают сегодня очень аккуратно. То есть я не могу сказать, что они как-то что-то нарушают, какие-то старые истории, там, про избиение, венки. Это все истории уже давно не про коллекторов. Для коллектора его бизнес очень дорог, потому что это невероятные инвестиции в оборудование, в IT-технологии. Это очень дорогостоящий бизнес. И рисковать какими-то звонками, какими-то угрозами совершенно экономически не обосновано здесь. Но действительно, ведь кредиторами не только являются, например, банки, которые продают именно коллекторам, профессиональным взыскателям, потому что им не все равно, каким образом будут взыскиваться их долги. То есть за репутацией там следят. То МФО – это совершенно иная структура и совершенно не похожая на банковскую деятельность. Но поскольку задолженность там очень маленькая, и, как правило, там ничем не обеспечено, отсутствует ряд документов, по которым можно было бы понимать, сколько можно взыскивать, сколько нельзя взыскивать. Поэтому коллекторские агентства, как правило, не берутся. И что приходится делать, например, микрофинансам? Нанимают таких адекватных, полунепонятных лиц, которые обязуются за вознаграждение что-то действительно взыскать. И там действительно происходит хаос. Поэтому то, что законодатель сейчас понимает, что пора и этот институт брать под, контроль, это абсолютно верно. Другой вопрос, что они взяли под контроль профессиональных взыскателей, чей вид деятельности только взыскание задолженности, но теперь и берут отделы, которые работают, например, в МФО, и они должны будут соответствовать вот этому ГОСТу, государственному стандарту, который устанавливает законодатель. Как можно, а как нельзя.
Сергей, скажите, а вообще насколько эта проблема актуальна с той точки зрения, что насколько... В принципе, сейчас закредитованы россияне, и много ли невозвратных долгов?
Знаете, как-то в беседе я с одним из коллекторов слышал такую фразу, что у нас в стране 80% неконтактных должников. Неконтактные – это те, которые скрываются, меняют телефоны, как-то не отвечают или как-то не реагируют. То есть это говорит о том, что в принципе, где-то к этой цифре, примерно плюс-минус, стремится вот эта невозвратность. Но опять же, такое невозвратность? Невозвратность сегодня или она все-таки возвратно, но в будущем, или в меньшей степени, то есть это такой показатель, который сложно какого-то конкретному цифре привести. В целом, в середине того года, 23-го, на сайте ЦБ были опубликованы данные, что где-то порядка, если не ошибаюсь, 47 миллионов людей имеют закредитованность, и только по ипотеке порядка 15 триллионов задолженности россиян. И это мы говорим только о том, кто публикует в бюро кредитных историй. А ведь есть МФО, которые этого не делают. А еще есть ломбарды, а еще есть частные займы. И если мы говорим о задолженности в целом, то мы должны понимать, что есть еще и ЖКХ. То есть задолженность, она огромная. Взыскателем может быть большой круг, а если мы говорим именно о профессиональной деятельности, то это только о коллекторских организациях.
Хорошо, Сергей, скажите, на ваш взгляд, сейчас с течением времени, с развитием законодательства, появлением этих микрофинансовых организаций, коллекторских агентств, возможности брать кредиты где-то, люди хоть немножко в России начали получать финансовую грамотность. Но можно говорить, что они более ответственно подходят к вопросам кредитования. И сейчас, чтобы погасить один кредит, они не берут еще 2 и 3 кредита в других местах.
Если мы посмотрим на статистику, да, то, ну, негативную статистику в этом вопросе, то мы видим, что задолженность растет и невозвратность растет. Это говорит о том, что о финансовой грамотности речи не идет. Если мы говорим, а повышается ли она, я бы сказал, что она понижается. И здесь очень важно понимать, что человек не заинтересован в финансовой грамотности, потому что когда у человека есть нужда, ему мораль не нужна всей этой сказки, да, которая будет развиваться с печальными событиями, ему нужны конкретно деньги. То есть человек идет с позиции «дай мне сейчас, потом буду разбираться». То есть, как говорили самураи, «живи сегодня, сражайся завтра». Никого это не волнует, финансовая грамотность. Потому что финансовая грамотность, она не становится грамотностью здесь и сейчас, когда есть проблемы. Это как в медицине, да, и сколько ни рассказывай, что можно есть и что нельзя. Болит живот сейчас, и лечить надо сейчас меня. И здесь то же самое. Поэтому финансовая грамотность, это должно быть заложено в образовательную программу. Тогда мы можем делать какой-то срез и смотреть, а вот то, что в школах, в старших классах преподают, как это повлияло с течением времени, да, например, вот на такие факторы. Поэтому нет, про финансовую грамотность сегодня говорить, к сожалению, не приходится.
Скажите, пожалуйста, а вот по вашему опыту, исходя из истории тех людей, которые обращаются к вам в Лигу защитников должников, на что чаще всего они жалуются, когда говорят о способах взыскания долгов, о работе коллекторов или других взыскателей? Что больше всего их пугает, напрягает?
Вы знаете, таких обращений практически не стало. Дело в том, что поскольку сейчас очень сильно развиты приложения, которые определяют номера, вот, и поскольку все-таки контроль Федеральной службы судебных приставов ведет жесткую, то по большому счету никто уже давно не боится коллекторов. И все вот эти вот видео и истории, которые мы видим, это, ну, такой, знаете, пережиток уже прошлого, и на самом деле он никому не интересен. Сегодня коллекторы уже особо не хамят и ничего не делают, и поэтому абсолютно не страшно, что он позвонил. Прошел звонок, там пишут: мошенники, массовый обзвон, возможно, банк. Ставится в блок, и на этом все. Поэтому здесь абсолютно нет. Проблема сейчас в другом. У людей есть просто проблема. Первое. Проблема самая насущная, они не могут определиться, каким способом им дальше действовать. То есть они спрашивают, что мне делать? Мне бегать просто? И может быть обо мне кто-то забудет? Второй вопрос они спрашивают, если мне платить, то как сделать так, чтобы платить меньше, чтобы убрать вот эти проценты? И третий вопрос, люди приходят просто и говорят, давайте я просто обанкрочусь. Потому что если задолженность свыше миллиона, люди уже обычно не рассматривают погашение, потому что миллион – это слишком большие деньги, чтобы кому-то их отдать. И когда они приходят за банкротством, очередной вопрос у них – нет денег, как банкротиться? Услуги дорогие, что делать?
Вот давайте мы с вами сейчас последовательно на эти вопросы, которые вы же сами поставили перед собой, и ответим. Первое. Насколько эффективна вот эта стратегия? Действительно, стоит ли бегать, ничего не платить, а авось забудут, не найдут?
Есть ряд банков, которые, ну, скажем так, не очень агрессивные. Люди, например, имеют долги 10-летней давности, и никто ничего не взыскивает. А письма коллекторов о том, что там погасить 10-летний долг, абсолютно никого, ну, здесь уже не волнует. То, что коллекторы пишут и названивают, абсолютно не является проблемой, потому что при определенном умении разговаривать с коллектором, коллекторские агентства на самом деле пропадают. То есть, когда они видят четкую позицию человека, который заявляет им, что я не буду вам платить, я буду копить деньги, например, на банкротство, смысл таких звонков прекращается, потому что нагрузка колоссальная, и нужно убирать тех, кто реально, ну, не собирается дальше взаимодействовать. Вот. То есть для самих банков банкротство, например, не страшно, у них страховка действует. Для коллектора это минус, потому что он никак не покрывает убытки в связи с тем, что вот, произошла такая ситуация. Вот. Поэтому бегать, в принципе, можно. Но бегать, например, от микрофинансов очень тяжело, потому что эти... вот такие взыскатели, они умудряются достать не только вас во всех социальных сетях, но еще и всех ваших друзей и знакомых. Если от банков мы научились еще как-то бегать с коллекторами, то все-таки от микрофинансов бегать сегодня не получается.
Ну вот, кстати, те поправки, которые с 1 февраля вступили в силу, в закон, они каким-то образом урегулируют этот вопрос?
Ну, давайте так. Есть такая хорошая пословица: гладко было на бумаге, да забыли про овраги. И вот здесь, конечно, опять мы вводим нового игрока, который должен подчиняться правилам, и не очень понимаем, как этот игрок за один день должен перестроить свою деятельность. Совершенно не понятно, как мне создавать, из каких резервов мне создавать, где брать профессиональных взыскателей. Тоже непонятно. То есть это будет от полугода до года только выстраиваться. Но другой вопрос, а что делать с теми, кто уже работает, ведь у них же есть договоренности. Более того, надо понимать, что на самом деле часто используются действительно вот эти вот, ну, серые методы взыскания, но проблема в них в том, что очень сложно их идентифицировать. То есть человека достают, а поймать его через IP-телефонию невозможно. Правоохранительные системы тоже не способны подключать спецотделы для того, чтобы из-за одного, там, двух звонков, ну, подключать огромные резервы.
Давайте тогда следующий ваш второй вопрос, который вы задавали, и может задать человек, набравший себе долгов каких-то или кредитов, что да, я готов рассчитаться с долгом, но не с теми процентами, штрафами, какими-то комиссиями, которые за это время накопились. Насколько реально действительно убрать вот эти все лишние суммы, как кажется, должнику, и насколько это, ну, сильно нужно заморочиться? Можно ли это сделать самостоятельно или нужно искать каких-то помощников, переговорщиков?
Ну, если раньше мы в судах применяли 333 статью, которая разрешала уменьшать сумму неустоек, то сегодня суды это делают автоматически. Ну, потому что сложилась судебная практика. Уже и Верховный суд дал свое мнение на этот счет, и суды придерживаются этого мнения. Поэтому, в принципе, когда человек приходит в суд сам, самостоятельно, просто приходит и говорит, вот суммы долго согласен, с процентами не согласен, считаю их очень большими, прошу снизить по 333 статье. И суд автоматически все это делает, и никто не борется за эти проценты. Потому что заранее укладывать большие проценты тоже невыгодно, потому что большая госпошлина у кредитора, которую он потом просто не вернет. Поэтому, в принципе, либо кредиторы, да, в большинстве подавляющем уже не подают. То есть, о чем я говорю? Что, например, в бумажке приходит сумма, там, вот 100 рублей должен, да, и там 50 сверху процентов. То когда такое дело попадает в суд на взыскание, там уже 100 рублей и, например, 5 рублей только неустойка. То есть, в принципе, да, так можно делать. Некоторые дожидаются судебных решений, то есть сумма уже уменьшилась. Потом они выходят на переговоры, например, с кредитором и честно ему говорят, что, слушай, денег у меня нету, ты можешь использовать службу судебных приставов, коллекторов, кого угодно. Но у меня есть друзья, которые готовы, например, за полцены это выкупить. И таким образом используют инструмент выкупа долга через третьих лиц. Угу. Что законодательно разрешено, урегулировано и, в принципе, ну, не очень часто, у нас это не развито пока в России, то есть выкуп долгов, но в принципе он работает. То есть, например, точно известно, что банк ВТБ официально заявляет, что 20-25% от суммы долга он готов вот с таким дисконтом продавать. Это прям официально. Остальными надо договариваться. Единственный у нас несговорчивый банк, это самый крупный наш банк. Вот он несговорчивый.
Понятно. Хорошо, тогда теперь следующий вопрос, следующий способ избавиться от долгов – это процедура банкротства физических лиц. У меня сложилось впечатление, что она в России не стала очень популярна. Если это действительно так, объясните почему, ну или разубедите, расскажите, что да, действительно популярна, и народ банкротится.
Нет, она популярна. И статистика арбитражных судов показывает, что как раз объем поданных заявлений растет. Плюс у нас же есть внесудебное банкротство через МФЦ. И в конце того года у нас порог увеличили до 1 000 000 рублей. Да, то есть нет, на самом деле идет. Я сейчас расскажу по отдельности. Да? То есть вот если мы берем внесудебное банкротство через МФЦ, там в принципе только одна проблема, почему она не популярна. Ну, первое, это не должно быть имущество. А второе, нужно, чтобы исполнительные производства были закрыты. И вот, к сожалению, сами судебные приставы не закрывают их, и нужно бегать самому и требовать, жаловаться и так далее. То есть доставать, пока они не закроют, иначе просто эта процедура не пройдет. И здесь есть сложность. И вот здесь нужен помощник, да, нужно обращаться там, к специалисту, который знает, при каких обстоятельствах можно заставить пристава по 46-й там, 3.1 закрыть, как за невозможность взыскания, за отсутствие денежных средств, да, и имущества, на которое можно было бы там обратить взыскание. И тогда, пожалуйста, это проблема во внесудебном порядке. Потому что заявление не самое сложное, что можно заполнить, сотрудники МФЦ помогают это делать. Если мы говорим про судебное банкротство, то здесь, конечно, краеугольный камень – это стоимость услуг. Потому что институт банкротства – это очень сложный институт, это очень глубокие знания. Если мы посмотрим даже на толщину самого закона, то он очень толстый. Он чуть тоньше всех частей Гражданского кодекса. Там очень много нюансов, там очень много тонкостей. И ни за какой месяц там обучить невозможно. Плюс банкротство отягощаются спорами. И здесь получается две картинки. Либо мы видим проблему в том, что на профессионала денег не хватает, потому что цена за 200 тысяч как минимум начинается. А если мы идем где-то там от 60 там, и до там, 180, бывает, рынок нам показывает цены, то, к сожалению, там ну, вот, рассчитывать на то, что в случае, если что-то всплывет и придется где-то что-то оспаривать, какие-то сложные там, сделки, не приходится. И пострадавших, к сожалению, очень много. Вот наша компания столкнулась с тем, что половина всех клиентов – это пострадавшие от других вот, юридических лиц, которые оказывали им услуги.
Которые помогали им разбираться с долгами.
Да, то есть, например, обещали то, что ипотеку спасут и квартиру, ой, то есть и машину. А потом, когда перед подачей заявления извинялись и говорили о том, что, простите, вот посмотрели закон, в вашем случае нет, а человек уже все деньги заплатил, а возвращать никто не собирается. И получается, что по договору сам дурак. Или просто не просматривают какие-то моменты. Ну, в общем, много нюансов рассказывать можно до бесконечности это. Угу. Поэтому проблема, то есть актуальность есть в этой услуге, потребности есть. Но вопрос в том, что либо не хватает денег на профессионала, либо люди просто очень боятся обратиться к непрофессионалу здесь. Когда мы идем за банкротством, каждая компания не только уверяет нас, что это 100%, они еще даже пишут в рекламе о том, что мы вернем все деньги если, и заплатим всем кредиторам, если не обанкротим. Но ведь если внимательно посмотреть, то там ничего сложного-то нет. Там есть четкий такой чек-лист, по которому сразу понятно, обанкротят тебя или признают банкротство криминальным и откажутся в списании долгов. Поэтому это больше маркетинговый ход.
А вот эта история, связанная с процедурой банкротства физических лиц, она, ну, в каких случаях стоит к ней прибегать? Иными словами, сильно ли испортится репутация? Понимаешь, что в России вообще слово репутация не в особенной части.
Очень размытое понятие. Нет, никакая репутация на самом деле не портится. Давайте возьмем так. Человек, который освободился с помощью процедуры банкротства от долгов, и человек, который не возвращает долги. Где репутация? Будет лучше.
Я имею в виду историю там перед банками, еще чего-то. Будет ли в каких-то правах или возможностях ограничен человек, который однажды себя объявлял банкротом по сравнению с другим человеком, который банкротом себя не объявлял?
Ну, давайте так. Если мы берем, в принципе, разговор, говорим о последствиях, да, то есть какое основное последствие? Последующие 5 лет обанкротиться нельзя будет, да? Если мы говорим о том, что бизнесом заниматься, да, учредительным директором компании 3 года быть нельзя, но самозанятый предприниматель, пожалуйста, могут ли тебе дать кредиты? Вроде бы говорят, что нет, но на самом деле есть понятие такое исправление кредитной истории, когда берутся маленькие займы туда-сюда, и вроде бы через полгода-год человек опять начинает получать кредиты. При этом нужно учитывать, что чем больше банкротится, тем больше уходит потенциальных клиентов у банка. А для банка кредитование является очень вкусным, сладким продуктом. Поэтому чем больше будет банкротов, тем больше шансов на то, что им начнут быстрее выдавать деньги. К тому же это намного выгоднее, потому что ведь человек чистый и никому больше не должен. И в банкротство больше не уйдет 5 лет. Так почему бы ему не дать? То есть это сломается, система невыдачи, и начнут выдавать всем подряд уже. Угу. Вот. А если брать в сравнении, ну давайте так, если человек обанкротился, ему могут не дать кредит. Могут? Могут. А если у человека задолженность 10 миллионов, а зарплата 0, могут дать ему кредит? Тоже не дадут. Так в чем разница? Разница лишь в том, что здесь ты идешь на смелый шаг, ты решаешь свою проблему, а там ты остаешься со своей проблемой, а последствия на самом деле хуже.
Ясно. Спасибо большое, Сергей, за ваше разъяснение. Генеральный директор Лиги защиты должников Сергей Крылов был на связи с программой «Человек имеет право». Спасибо, всего доброго.
До свидания.
Кажется, Конституционный суд России совершил то, что уже почти 20 лет не может сделать Государственная Дума. Он практически ввел в российское правоприменение понятие охранного ордера, то есть запрета агрессорам приближаться к тем местам, в которых может регулярно находиться потерпевший. Этого добивались 2 заявительницы в разное время, пострадавшие от домашнего насилия. И Конституционный суд встал на их сторону, рассказывает Роман Перл.
Первой в Конституционный суд обратилась Ольга Балукова, которую после расставания преследовал бывший партнер. Однажды он явился к Ольге на работу и избил ее до потери сознания. Досталось и коллеге, который пытался вступиться за нее. Мировой суд назначил нападавшему 1 год ограничения свободы и запретил покидать место жительства ночью, менять жилье, выезжать за пределы Москвы и посещать места массовых мероприятий. Вот только этих мер было недостаточно, чтобы Ольга могла чувствовать себя в безопасности. Она попросила суд запретить агрессору подходить ближе 300 метров к ее дому или работе. И получила отказ. Сначала от вышестоящей инстанции, а потом от Верховного суда. Тогда Балукова пошла в Конституционный суд. Позже с аналогичной жалобой туда обратилась Ольга Чернигина, которая также пыталась запретить бывшему партнеру приближаться к ее квартире и работе. Конституционный суд решил, что судьи зря отказывали обеим заявительницам, ссылаясь на первую часть 53 статьи Уголовного кодекса России. По своему конституционно-правовому смыслу она не исключает конкретизацию судом ограничения посещать определенные места, сказано в решении. Подобные меры вовсю используются не только в западных странах, но даже в соседней Средней Азии. В России же суды отказывают жертвам в обеспечительных мерах. И ничто не может остановить агрессора от повторения насилия. Несколько лет назад понятие охранного ордера пытались ввести на законодательном уровне. В 2021-м депутат Госдумы Оксана Пушкина анонсировала законопроект о профилактике семейно-бытового насилия, где, помимо прочего, шла речь о запрете агрессорам приближаться к своим жертвам. Более того, предполагалось, что человека, поднявшего руку на члена семьи, и вовсе заставят покинуть жилье. Поднялась волна критики от так называемых поборников традиционных ценностей. Они апеллировали к тому, что подобные меры направлены не на защиту женщин, а на разрушение семей.
По их мнению, видимо, слишком много у нас в России рождается детей. Надо бы поменьше. И поэтому протаскивают сейчас вот закон об охранных ордерах. Активно.
Мужчина опять, да, загнан в жесткие, да, кабальные, гробовые условия.
Уполномоченная по правам человека Татьяна Москалькова также заявила, что подобное решение вызывает негативное отношение со стороны граждан. В октябре 2023-го в Думе вновь появился закон об охранных ордерах. На этот раз его внесла депутат Сардана Авксентьева. На одном из слушаний зампред комитета по госстроительству и законодательству заявил, что не видит в запретительных ордерах реальной потребности и не представляет, как эти решения будут исполняться. Недавнее постановление Конституционного суда, конечно, развязывает руки судам низших инстанций, но ни к чему их не обязывает. Будут ли суды выдавать жертвам такие охранные ордера, покажет практика. Но запретить агрессору приближаться к потерпевшему за пределами охранных зон или подходить к его родственникам по-прежнему невозможно. Суд указал, что эти вещи должен конкретизировать законодатель, который все чаще прислушивается к так называемым поборникам традиционных ценностей и не спешит вставать на сторону жертв домашнего насилия.
Эта программа «Человек имеет право». Меня зовут Марьяна Тарачешникова. На видеосвязи с нашей студией адвокат Валентина Фролова. Валентина, здравствуйте.
Здравствуйте, Марьяна.
Итак, Конституционный суд России разрешил российским судам запрещать преступникам посещать места, в которых может регулярно находиться потерпевший. И потребовал прекратить отказывать потерпевшим в просьбах введения вот таких ограничений, ссылаясь на то, что у суда как бы нет соответствующих полномочий. Что это значит? Все, теперь все потерпевшие могут выдыхать и жить спокойно?
Очень важно, чтобы те люди, которые нас смотрят и которые потенциально могут рассчитывать на эти меры защиты, понимали, что эти меры касаются только тех потерпевших, которые уже находятся в суде, их уголовное дело рассматривается, и в отношении виновного будет вынесен приговор. Вот в этом случае действительно теперь можно требовать, чтобы суды назначали определенные защитные, так скажем, меры. Есть в Уголовном кодексе статья 53, это ограничение свободы. И раньше суд при назначении наказания в виде ограничения свободы довольно узко трактовал те запреты, которые возлагались на осужденного. Например, ему могли запретить, да, и закон нам говорит о том, что осужденному можно запретить посещать определенные места в пределах определенного муниципального образования. Больше закон нам ничего не поясняет о том, какие это должны быть места и, в общем, что значит запрет посещать. У нас есть на этот счет только разъяснение пленума Верховного суда, и пленум говорит о том, что такие места должны быть объединены каким-то родовым признаком. Например, места
места общественного питания, детские учреждения, дошкольные учреждения и так далее. И при этом Верховный суд очень четко говорит о том, что те запреты, которые законом не предусмотрены, на осужденного возложены быть не могут. Поэтому, когда потерпевший, в том числе от домашнего насилия или потерпевший от насилия стороны известного, да, близкого лица, приходили в суд и их дела рассматривались, когда они говорили, что ну, я боюсь, что он придет по моему месту жительства или по моему месту работы, и в частности, когда дела были связаны с каким-то преследованием, и это были неоднократные акты насилия, пожалуйста, запретите ему приходить в эти места, то суды отказывали, говоря о том, что такие запреты напрямую уголовным кодексом не предусмотрены. И помимо дел вот двух заявительниц, о которых вы говорили, в том числе, если посмотреть на те приговоры, которые выносятся и назначается наказание по 53 УК, мы видим, что там действительно это в основном такие общие запреты. Например, не выходить из дома в ночное время суток, не уезжать из региона без разрешения уголовно-исполнительной инспекции и так далее.
То на есть никакие... митинги не ходить.
Ну, совершенно верно, да, то есть на какие-то спортивные мероприятия, спартакиады, олимпиады и прочее. Как если бы эти меры, в общем, сами по себе могли защитить потерпевших от домашнего насилия. Ведь задача ограничения свободы на самом деле в чем? В том, чтобы оградить потерпевшую от повторения насилия. И в том, чтобы, в общем, создать какое-то определенное безопасное пространство, в котором она может быть уверена, что в дальнейшем ей в этом пространстве находиться будет точно безопасно, и там она с этим человеком неожиданно не столкнется. Да? Вот, к сожалению, до этого суды отказывались назначать такие меры, говорили о том, что Уголовный кодекс назначение таких мер не предусматривает. Но, к счастью, Конституционный суд решил иначе, разъяснил, что, конечно, суды могут прописывать и эти места, в которые осужденному приходить запрещается. В том числе они могут быть связаны не только с самим потерпевшим, но и с его близким лицом. И суд, конечно, сказал о том, что ну, мы не можем возлагать ограничения, которые связаны непосредственно с близким лицом, но если вы будете утверждать, что потерпевшая сама в этих местах довольно часто находится, то тогда...
Ну, например, в гостях у мамы, там, у бабушки своих
совершенно
детей.
Верно. Совершенно верно. Например, я отвожу ребенка каждый день в этот садик или в эту школу. Или, например, я 2 раза в неделю хожу в такое-то учреждение со своими родственниками, например, со своей мамой или со своим папой. И вот про эти места тоже можно говорить и можно попросить, чтобы там была организована безопасность. Причем обратите внимание, что Конституционный суд здесь говорит о том, что мы не должны для того, чтобы... Суды не должны для того, чтобы запретить... человеку приближаться к этим местам, дожидаться, что будет совершен какой-то новый акт насилия для того, чтобы, например, там вернуться к этому наказанию и пересмотреть его, да, если ранее, например, оно не было установлено. Можно сделать это и заранее, потому что у потерпевшего, как сказал Конституционный суд, в общем, должно быть какое-то чувство безопасности того пространства, в котором он находится. И Конституционный суд очень интересно формулирует это как сферу личной безопасности и психологического комфорта потерпевшего. Да? То есть это скорее что-то, что вы ожидаете услышать от людей, которые работают с домашним насилием или работают с потерпевшим от насильственных преступлений. Но здесь мы это слышим от Конституционного суда. Поэтому мне кажется, что это хорошее прогрессивное решение, которое поможет судам детально, индивидуализированно назначать такие меры.
Да, но тем не менее, здесь вы уже сделали эти несколько важных оговорок. Какие-то специальные вот такие меры защитные, охранные можно назначать, суды смогут назначать, но не обязаны, это первое. Второе, делать они будут только в том случае, если, ну, как бы в нашей ситуации там дело о домашнем насилии дойдет до суда, то есть если его расследуют, если вот оно придет в суд, и суд будет его рассматривать и вынесет обвинительный приговор. Да, то есть это вторая существенная оговорка. И третье, но это даже не оговорка, а вопрос, а насколько вообще адекватны совершенному вот те наказания, которые российские суды назначают по делам, так или иначе связанным с семейно-бытовым насилием. Ну, потому что вот одна из заявительниц, которая добивалась дополнительной защиты в Конституционном суде, да, от мужчины, она его добивалась от мужчины, которого за ее истязание приговорили к ограничению свободы на год. Не лишению свободы, а ограничению свободы. Ну и как бы стоит ли рассчитывать в этой ситуации, что суды услышат Конституционный и будут как-то кого-то охранять?
Ну, смотрите, в вашем вопросе на самом деле очень много самостоятельных вопросов, которые мы можем с вами бесконечно обсуждать.
Да!
Здесь я хочу говорить... Это постановление все-таки не про какую-то общую справедливость других видов наказания, которые назначаются за, в том числе в случае домашнего насилия, это за насильственные преступления, а про то, что у наказания есть на самом деле очень важная функция. Это предупреждать совершение новых преступлений. И как говорит Конституционный суд, в том числе Здесь у наказания у нас с вами есть функция создавать для потерпевшего такую зону безопасности и комфорта. Вот в этом случае я вам хочу сказать, как человек, который работает с потерпевшими от домашнего насилия, от сексуализированного насилия много лет, что потерпевшей прежде всего очень важно, чтобы это насилие в отношении нее не повторилось, чтобы ее дети не стали свидетелями этого насилия, чтобы ее близкие тоже с ним никак не были связаны. Вот, поэтому как бы, если мы говорим о том, что мы восстанавливаем такую справедливость, и мы, и Конституционный суд дал возможность судам, в том числе таким образом наказание назначать, то, конечно, это такой шаг очень значимый. Что касается того, что не у всех потерпевших будет доступ к таким мерам, конечно, это факт. Но мы должны помнить с вами, что на самом деле, и почему Конституционный суд тоже принял это решение, потому что 53-я статья УК «Ограничение свободы» на самом деле по тем мерам, которые она прописывает, да, которые она содержит в себе, очень созвучна со статьей 105 прим УПК «Запрет определенных действий», где также прописаны определенные меры, которые можно принять на период расследования по уголовному делу и его рассмотрения судом в отношении лица для того, чтобы каким-то образом ограничить его действия, например, обезопасить потерпевшего. В некоторых делах о домашнем насилии применяется эта мера пресечения, и суды в том числе прописывают, по каким адресам нельзя приходить в лицо, в отношении которого производство по уголовному делу ведется. Да, то есть, как бы, независимо от этого постановления, эти меры можно было просить применить и до, и после. Тут вопрос в том, что потерпевший не может сам прийти в суд и сказать о том, что эту меру нужно применить, эту меру пресечения. У нас всегда является следователь или дознаватель инициатором на такого ходатайства, и только он может прийти в суд и попросить суд назначить эту меру в том случае, если он поймет, что есть достаточное основание для ее назначения. Да, и как раз на это мы можем повлиять очень мало, потому что даже если мы представим какие-то доказательства того, что человек продолжает преследовать, он продолжает там, нарушать покой, безопасность и так далее, совершенно не факт, что у нас будет такой чувствительный к вопросам насилия, вообще контекста насилия, безопасности потерпевшего следователь или дознаватель, который все это воспримет и скажет, да, действительно, давайте пойдем подадим соответствующее ходатайство в суд об избрании такой меры пресечения. Вот, поэтому это очень-очень важно здесь понимать. А теперь, что касается того, смогут ли суды действительно назначать вот это наказание индивидуализировано по 53 УК. Я думаю, что, конечно, теперь судам вообще ничего не мешает это делать, но все будет очень сильно зависеть от того, насколько потерпевший и ее представитель, в случае, если у нее есть в уголовном деле представитель, будет настойчиво требовать назначения именно таких мер при вынесении обвинительного приговора. Угу. Это значит, что нужно очень четко перечислять, что, во-первых, садиться и думать, да, где мне нужно чувствовать себя в безопасности. Это дом, работа, это место учебы детей, какие-то другие места, которые мы с вами упоминали, да, которые хотят с потерпевшей непосредственно не связаны, но связаны с близкими, поэтому она там часто бывает. Не знаю, например, там на дачу к родителям она ездит 2 раза в неделю. Тоже вполне можно просить наложить запрет приближаться к таким местам. И, соответственно, в суд об этом сообщать и говорить о том, что мы просим назначить в том числе ограничение свободы и просим запретить приближаться к этим местам, например, на определенное расстояние. Суд не может ссылаться больше, как сказал Конституционный суд, на то, что законом не предусмотрено назначение таких мер. И это важно, да, потому что мы видим, что до этого, конечно, в решении вот такие отказы обосновывались именно таким образом, что 53-я УК не говорит нам о том, что мы можем это делать, поэтому мы это делать не будем, законом не разрешается. Дальше суд, если отказывает в применении таких мер, наложения этих запретов, должен все равно обосновать, почему он это делает, и произвольный отказ потерпевшему в назначении таких ограничений, запретов не допускается, как говорит Конституционный суд. Mm-hmm. Поэтому, конечно, если потерпевший и его представитель в случае его наличия будут требовать назначить такие меры, я рекомендую очень настойчиво это делать, то я думаю, что у суда нет, собственно, никаких оснований для того, чтобы отказывать. Особенно в случае, если это насилие со стороны знакомого лица или со стороны близкого лица.
А вот эти охранные меры, они накладываются пожизненно на человека, который совершил, ну, какое-то преступление, правонарушение, и вот сейчас, значит, ему запрещают появляться в определенных местах навсегда?
Нет, это, естественно, не пожизненные меры. Эти меры носят срочный характер в случае, если это основное наказание по преступлению небольшой или средней тяжести, к которым, кстати, часто относятся дела о домашнем насилии. Такие меры могут налагаться на срок до 2 месяцев до 4 лет. В случае, если это дополнительный вид наказания, основное наказание какое-то иное, такие меры могут назначаться на срок от 6 месяцев до 2 лет. Да? То есть, как бы здесь тоже, мне кажется, это очень был важный момент, почему Конституционный суд посчитал возможным такое пояснение дать, потому что это все-таки меры временного характера.
Угу. Скажите, пожалуйста, все-таки вот в начале нашего разговора, еще анонсируя даже сюжеты, это постановление Конституционного суда, я сказала, что фактически Конституционный суд России указал на необходимость судьям выписывать охранные ордера. Сколько в этом правды? И правда ли, и действительно ли, я правильно разобралась, и наш корреспондент, что конституционные судьи также указали законодателям на необходимость внести какие-то еще дополнительные изменения в закон, чтобы, ну, условно говоря, эти так называемые охранные ордера действовали эффективно?
Конституционный суд рассматривал 53-ю статью Уголовного кодекса в двух аспектах. Первое – это возможно ли ограничить право осужденного приближаться к тем местам, которые непосредственно связаны с потерпевшей или с ее близкими. И второе – возможно ли запретить ему просто приближаться к потерпевшей, независимо от того, где она находится. И если по первому вопросу Конституционный суд ответил «да, возможно», и пусть суды прописывают, пусть прописывают детальные, в том числе расстояние, если это необходимо, то по второму вопросу Конституционный суд ответил «нет», потому что такой нормы действительно сейчас в Уголовном кодексе нет. То есть мы не можем просто просить суд и, пожалуйста, также запретите, чтобы он за ней следовал, где бы она ни находилась, то есть чтобы он ее физически не преследовал. К сожалению, этого сделать пока невозможно. И как раз в этом аспекте Конституционный суд и сказал, что это прерогатива законодателя, если законодатель посчитает в какой-то момент необходимым запретить и ввести такие дополнительные меры, то это возможно сделать. Теперь вопрос о том, является ли это каким-то аналогом охранных ордеров. Но надо начать с того, что охранные ордера по своей сути это, в общем, один из видов, одна из форм защиты потерпевших прежде всего от насилия в семье. Конечно, это не является таким абсолютным аналогом охранных ордеров, потому что все-таки порог доступа к охранным ордерам в тех юрисдикциях, в которых они существуют, довольно низкий, потому что независимо от того, возбуждено ли уголовное дело, хочет ли потерпевшая сама поддерживать это заявление, дает ли она показания и так далее, участвует ли она в расследовании, все равно охранный ордер должен быть ей доступен. И охранный ордер как раз тоже носит срочный временный характер, он включает в себя какие-то базовые совершенно наборы базовых мер, которые позволяют человеку очень быстро почувствовать себя в безопасности. Например, запрет приближаться на определенное расстояние, опять же, на какое-то количество времени. Если у человека есть оружие, например, обязать его сдать оружие, если человек нуждается в какой-то финансовой помощи, обязание его выплачивать эту финансовую помощь временно, то есть все сильно отличается в зависимости от юрисдикции и зависит от каждого конкретного случая, где эти меры необходимы. Но очень важно здесь понимать, что у потерпевших в любых обстоятельствах должен быть очень быстрый доступ к охранным мерам. И, конечно, это не случай, когда у тебя вот идет расследование, потом еще дело рассматривается в суде, и вот уже на момент вынесения приговора какие-то меры принимаются. Конечно, здесь тоже важно понимать, что и на момент вынесения приговора, после вынесения приговора, такие меры защиты тоже должны быть. Да? И вот как раз ограничение свободы, о котором мы сегодня говорим, это вот именно вот такие меры. То есть, если хочется называть это охранным ордером, пусть это будет охранный ордер, но после вынесения приговора.
Угу, понятно. Но в таком случае все-таки есть надежда, что это постановление Конституционного суда может немножечко подтолкнуть депутатов российских принять, наконец, закон о профилактике семейно-бытового насилия, который лежит и лежит, и в котором есть и вот эти охранные ордера и все прочее. Или вряд ли они точечно отделаются внесением изменений в какие-то другие законы, а семейно-бытовым насилием пока что не будут озадачиваться, на ваш взгляд, как вы считаете?
Марьяна, а здесь очень сложно сказать, но мне кажется, то, что важно здесь подчеркивать, и это правильно, что вы об этом говорите, задаете этот вопрос, что, конечно, постановление Конституционного суда, как бы прекрасно оно ни было, оно решает проблему только очень небольшого количества потерпевших и только на определенной стадии уголовного процесса. Те случаи, когда уголовного процесса у нас нет, остаются непокрытыми вот этим постановлением вообще никак. Да? Мы говорим о том, и мы сегодня с вами тоже озвучили, что, например, там есть мера пресечения запрета определенных действий, которая в определенной степени тоже может эффективно применяться при воле, в общем, всех участников, да, этой процедуры, может применяться и в делах о насилии в семье в том числе. Но пока практика ее применения именно в таких делах есть просто единичные случаи, да, она не настолько широка. И, конечно, это не отменяет той ситуации, когда у нас, в общем, нет ни уголовного дела, нет ситуации потерпевшей, вообще ничего. А защита людям все равно нужна.
Спасибо большое за ваше разъяснение. Валентина Фролова, адвокат, была на связи с программой «Человек имеет право». Это была программа «Человек имеет право». Ее вела я, Марьяна Тарачешникова. До встречи в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время».